Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня из Ингушетии, где не прекращается волна протеста против эскалации насилия, вновь пришла тревожная информация о гибели военнослужащих и раскрытии новых случаев похищения людей. Причины обострения ситуации в Ингушетии обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Что общего вы видите вот в истоках конфликта когда-то чеченского и нынешнего в Ингушетии?
А здесь нельзя говорить об общем в истоках двух конфликтов. Это один конфликт, у него один исток. Просто то, что делается сейчас в Ингушетии, это прямое продолжение того, что делалось в Чечне. И просто благодаря Рамзану Кадырову и, может быть, его отцу, Ахмад Ходжи Кадырову, которых я отнюдь не идеализирую никоим образом, но благодаря их усилиям боевики, инсургенты, как угодно их назовите, их противники, противники Кадыровых, кадыровского клана и Эоипсо, стало быть, противники президента Путина, потому что сейчас это союзные силы, выдавлены в значительной степени из Чечни. Кадыровские штурмовики или особые отряды, или как угодно их назовите, милиционеры, они их придавили как следует, они им не дают свободы действий. И вот они сейчас ушли в соседнюю Ингушетию, ушли в соседний Дагестан, отчасти, где их еще не так давят. И я убежден, что Рамзан Кадыров дал ему волю и право, только ему моргни, он задавил бы их и в Ингушетии, и в Дагестане. Но другое дело, какими способами, какими средствами он бы это сделал. Так что, может быть, лучше терпеть беспредел этих террористов, нежели просить Кадырова о помощи, чтобы их задавить. Что он сделать, я думаю, может.
А вы думаете, что это чеченские боевики убивают семьи русских учителей в Ингушетии?
Это ингушские боевики убивают. А также там, может быть, есть и славяне, и прибалты, и, я не знаю, татары, может быть, есть среди них, хоть негры, хоть арабы. Это некий сброд. В общем, с уголовными тенденциями, поползновениями, которые умело науськивают. Вот иди туда, вот там грабануть можно, прирежь этих самых, и огребешь бабло, которое там в доме спрятано, что-нибудь вот в таком духе там происходит. То есть за этим делом стоит, конечно, неплохая режиссура, а на роль статистов берут уголовную шпану главным образом. Ну, а может быть, и идейных ваххабитов тоже, и разных людей, но я думаю, что прежде всего уголовную шпану.
Сам президент Ингушетии Мурат Дзязиков опровергает любые слухи.
Никакого избиения ОМОНа не было. По поводу Карабулака, да, там есть информация, что нестыковка была, но никто там особо никого не избивал, но мы действительно поставили, я потребовал в республике, нравится это кому-то, не нравится, чтобы ни одна машина не заезжала без опознавательных знаков, какие бы они там космические войска не представляли. В масках, с затемненной машиной заезжает, в лучшем случае у него впереди номер, сзади номера нет. А я спрашиваю, а что он? Я его приглашал, или народ приглашал. Эти люди заезжают для чего в республику? Потому что сегодня вот эту площадку Ингушетию, они хотят видеть, вот, чтобы было нестабильно. Тем более, вы знаете, что мы 84 километра граничим с Грузией. Естественно, у кого-то есть интерес большой, чтобы было там неспокойно.
Вы хотите, чтобы я откомментировал как-то это заявление? Вы понимаете, ну, я уважаю Мурата Магомедовича. Он честный офицер. Его беда, а может быть и счастье, в том, что в отличие и от Масхадова, и от Дудаева, и от Кадыровых, и даже от Руслана Аушева, которого я тоже очень глубоко уважаю, он человек не клановый. Он не связан в Ингушетии с какой-то семьей, с каким-то кланом. Это его беда, потому что ему не на кого опереться вот так вот, как положено на Кавказе, опираться на своих. Но это его счастье, потому что зато у него нет и обязанностей перед каким-то кланом, которые, скажем, у Рамзана Кадырова перед своим кланом, несомненно, имеются. И он эти обязательства выполняет. Так или иначе. Ну вот, он, Зясиков делает то, что может. Не его вина, а его беда. То, что может он сделать, очень и очень немного.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», сожалеет о нестабильности в Ингушетии.
Зятиков контролирует где-то 25% происходящего. В это количество, включая его последователей, его, так сказать, приверженцев, его фамилию, 25% происходящего контролируют федералы. Остальные 50% контролируют финансовые, клановые группировки, политические противники Зятикова и ваххабиты. Больше или меньшей мере их интересы совпадают, так как задачей минимум для них является свержение Зятикова как символа федеральной власти. Но эту ситуацию нельзя убрать, убрав Зятикова. Ни в коем случае. Убрав Зятикова, федеральный центр только продемонстрирует, что он слаб, что он идет на поводу противных ему сил. А это на Северном Кавказе не проходит.
Ну что же, это в общем в основном правильно. Только я не взял бы так вот с линеечкой отмерить вот 25% здесь, 25% там. Трудно сказать. Я думаю, что все-таки те силы, которые сознательно хотят убрать Зязикова как первый шаг, как первую задачу, это все-таки не 50%. Нет, это гораздо меньше. Потому что все-таки, я думаю, что процентов 60-70 ингушского народа хотят просто спокойной жизни. И их отнюдь не радует убийство, вырезание очередной русской семьи. Наоборот, им это очень не нравится. И я хотел бы сказать, что вот ко дню рождения Рамзана Кадырова ему преподнесли прелестный подарочек, убили Политковскую. Ко дню рождения Зязикова ему тоже преподнесли прелестный подарочек. Вот расстреляли несколько русских семей. Это нужно действительно тем силам, которые в значительной степени находятся за пределами России, и которым во что бы то ни стало нужно дестабилизировать ситуацию максимально, по принципу «чем хуже, тем лучше». Вот это простой принцип, простой закон действия этих сил, и они действуют согласно этому закону.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что причины обострения ситуации в Ингушетии обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН. Правозащитник Валерий Борщев, член московской хельсинской группы, удивлен происходящим в Ингушетии.
Ингуши достаточно мирный народ, и они всегда жили в добрососедских отношениях с русскими. Агрессии никогда не отличались. Да, конфликт между пригородным районом, между Северной Осетией и Ингушетией был, но это чисто локальный конфликт. А вот то, что пошло обострение ситуации в Ингушетии, это, в общем-то, произошло после выборов нового президента Зязикова. Я был на этих выборах. Это выборы были несправедливые. Это очень-очень опасная ситуация. То есть кому-то нужно наверху создавать такой очаг напряженности, горячую точку. Вот Чечня несколько успокоилась, теперь искусственно создается напряженная ситуация в Ингушетии.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, в студии Сергей Рутюнов. Обсуждаем ситуацию в Ингушетии.
Ну вот, знаете, вопрос можно задать. А где вообще на Кавказе кто-либо когда-либо видел выборы, которые проходили бы согласно международным стандартам, там, демократии, законности и так далее, и так далее? Не было такого на Кавказе, и не могло быть, потому что Кавказ к этому еще не готов. Соответственно, и в Ингушетии такого не могло быть. Но волеизъявление народа, оно проявляется несколько иначе. И народ, конечно, в массе своей, я не хочу сказать, что народ там поддерживает Зязикова, наверное, нет, наверное, может быть, там достаточно большое число людей, которые так или иначе на Зязикова обижены, которым он не нравится и так далее и тому подобное. Но, конечно, народ Ингушетии, ингушский народ, не заинтересован в том, чтобы из Ингушетии получилась бы новая Чечня 95-го года. Категорически не заинтересован. Наличие русских, оно там не принесет немедленно демократию, полное соблюдение прав человека и тому подобные прекрасные блага. Но оно, по крайней мере, как и везде, на Кавказе, по крайней мере, да, я думаю, как и везде в России, хоть в Туве, хоть там на Чукотке, в какой-то степени обеспечивает существование светского, более или менее правового государства. Во всяком случае, не феодального, не основанного на племенной военной демократии или каких-нибудь других архаичных по Энгельсу и Моргану чертах общественного строя. Вот это-то и не устраивает, ну, скажем так, называемых ваххабитов или халифатистов, или кого угодно. Им нужна такая среда, где можно было бы создать общество, правление, свое правление, свободное от ограничений правового государства, свободное от западных норм, свободное от светскости, вообще свободное от всего, что их не устраивает. И в этом направлении они и работают.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, что последние в Ингушетии случаи там не только убивают русских, но одну семью корейцев и цыган еще. И я хотел бы задать вопрос. Вот скажите, так как вот расправились с действующим сотрудником ФСБ, подполковником, героем чеченской войны, командиром спецотряда, когда неизвестные люди в центре Москвы расстреляли его, какие-то чоповцы, и мы не слышим никаких заявлений, ничего, вот кто сделал, что, за что и как. И скажите, как вот эти случаи расстрелов по всей России, значит, чеченцев, которые, в общем-то, склонны за русских, ну, как бы патриотов России, и никаких выводов не делается, это...
Ну, во-первых, когда там расстреляли, как его, Бураев,
Шамиль Бураев, это арестовали его.
Да, арестовали. А вот расстреляли там около бара Кокоду, там этого...
Командира бывшего.
Объяснение было такое, что имелся ордер на его арест, что он оказал сопротивление, что он вытащил гранату, и там его и пристрелили по этому поводу. Нет, объяснение было, насколько это было правда, насколько это было правдоподобное, даже объяснение. объяснение. Это уже комментировать не берусь. Но, во всяком случае, так и объяснили, что правильно сделали, что расстреляли. Так что, с точки зрения федеральной власти, здесь как-то нарушение правовой законности российской вроде бы и не было. Ну, это, конечно, на совести тех, кто это утверждает. Ну, а что касается того, что происходит в Ингушетии сейчас, кто кого убивает. Вы знаете, есть разные люди. Есть отморозки уголовники, которым, как я уже сказал, достаточно намекнуть, что вот эта училка сейчас продала там, понимаешь ли, свою корову еще кого-то, собирается отъезжать. Вот у нее бабло под матрасом имеется, пойди и забери. И этот уголовник пойдет, заберет, он убьет женщину, он убьет маленьких детей, чтобы эти деньги забрать. Есть люди более принципиальные, есть люди фанатичные, но они говорят, нет, в женщину стрелять не буду. Вот в полковника ФСБ за милую душу, с огромной радостью. Но это уже комбатанты, это уже не бандиты, это, скажем, герильеросы, это комбатанты, которые воюют только с вооруженными же людьми. Или с вооруженными людьми, плюс чиновниками правительственными и так далее, и так далее. Но не с женщинами, с детьми. Но уж те, кто захватил школу в Беслане, ну, конечно, это полные отморозки. Потому что убивать детей, ну, это последнее дело. Уже дальше некуда ехать.
Владимир Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», многолетний сапкор издания «На Северном Кавказе», не склонен преувеличивать роль Мурата Зязикова.
Я бы не переоценивал президента Зязикова в принципе. Разумеется, сейчас Зязиков не контролирует ситуацию, это видно по сводкам, которые приходят из Ингушетии. Но не надо также рассматривать Ингушетию как отдельный субъект федерации. Она формально, конечно, отдельный субъект, но на Кавказе все взаимосвязано, и вытаскивать Ингушетию из контекста Северного Кавказа я бы не стал. Вы посмотрите, что творится в Дагестане. Да, там, судя по всему, какая-то пошла полоса удачи правоохранительных органов. А в общем, на Северном Кавказе ситуация тревожная, но не такая страшная, как если рассматривать Ингушетию отдельно.
Можно, да? В 1994 году я преподавал в Стэнфордском университете. Да. Канцлером университета, кстати, была Кондолиза Райс. У меня даже хранится бумажка за ее подписью о назначении меня временным профессором. Ну вот, там есть замечательный институт Гувера, институт войны, мира и революции. И все свободное время я там сидел и проводил в чтении архивов. Там изумительные архивы, они собрали мемуары, записки, телеграммы, письма. Главным образом вот того, что происходило у участников событий в России вот с 16 по 21-22 годы, ну вот примерно вот такого времени. Ну, там вообще шире, но основной массив это. И вот я читал Егорова, по-моему, его фамилия была, ротмистр. Ротмистр Егоров. А вот он писал как раз из станицы Тарской о том, о взаимоотношениях там казаков, ингушей и осетин. А это было по свежим следам. В 92-м году был осетинско-ингушский конфликт. И вот я читал записки этого ротмистра и думал, что если бы убрать звание, там вместо ротмистр, хорунжий, подъясаул, написать там капитан, старший лейтенант, младший лейтенант, и все, все. Можно было бы считать эти записки написанными в 92-м году. Один к одному. Так что я хочу сказать, что там, конечно, очень нехорошие вещи творятся. Но эти нехорошие вещи творятся, в общем, как минимум 100 лет. А может быть и побольше. С переменным успехом. Иногда силы правопорядка зажмут противоборствующие силы. И относительное затишье Вроде бы никто никого не убивает, на самом деле убивают, только это в СМИ не попадает. В 80-м, 81-м году там было почище, чем сейчас, уверяю вас. Побольше было убитых. Сейчас каждое убийство, да и каждое ДТП с фатальным исходом становится немедленно достоянием широкой аудитории. А так вот радоваться нечему. Надо сокрушаться, но сокрушаясь, нужно сокрушаться о том, что это идет уже как минимум 100 лет, если не больше.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы два момента вас спросить. Первый. Вы в истории, наверное, сталкивались и читали о том, что еще, оказывается, князь Игорь ходил вот в эти регионы кавказские, в Чечню, усмирять их и накладывать дань, где-то я читал. Это первое. Второе. Значит, то есть конфликт очень давно идет, и они все время совершали набеги на Россию. Второе. Вот я знаю, что в Таджикистане, когда были события, вот эти головорезы, отморозки, да, они там орудовали, а потом они перекочевали в Чечню, когда их там взяли за бока в Таджикистане. Потом, значит, их взяли за бока в Чечне, они поползли, и вот ищут они где слабые места, чтобы там проявиться.
Ну, мы примерно об этом же и говорим.
Да. Что касается набегов, вы знаете, Киевская Русь и свободные или племенные общества Северного Кавказа, они, конечно, как-то контактировали, но все-таки между ними был большой пояс вот этих самых половцев, так что он как бы служил амортизатором. Да, баян там пел про храброго Мстислава и же зареза Редилю полкокосорскими, то есть Редейда, который действительно был убит Мстиславом перед черкесскими косорскими полками. Такие столкновения были. Ну, кавказские горцы на Русь набегов не совершали. Что касается князей, ну, они пытались как-то распространить свое политическое влияние на Кавказе. Георгий Русский, сын Юрий, сын Боголюбского, был даже какое-то время мужем царицы Тамары. Ну, она потом с ним развелась, он был человек нехороший, она вышла замуж за осетина и была Давида Сосвана, и была с ним очень счастлива. Но были такие моменты. Но дело ведь не в этом. Не это было содержанием истории. Главным содержанием истории были постоянные конфликты кавказских народов между собой.
Напомню, что ситуацию в Ингушетии обсуждаем с Сергеем Арутюновым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В столице Дагестана, Махачкале, саперы подорвали подвал частного дома, в котором укрылись два моджахеда. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД республики. По некоторым данным, легко ранен боец ОМОНа. В Кадорском ущелье произошло боевое столкновение. Убиты двое абхазских военнослужащих, еще несколько ранены. Грузия и Абхазия обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Хребет Ломоносова и поднятие Менделеева на дне в Северном Ледовитом океане являются частью континентального шельфа России, заявляет Российское министерство природных ресурсов, ссылаясь на предварительные данные результатов недавней экспедиции в Арктику. Партия «Народный союз» назвала первую тройку своего избирательного списка на выборах в Госдуму 2 декабря. Список возглавил Сергей Бабурин. В Петербурге в СИЗО «Кресты» произошли беспорядки. По предварительным данным, конфликт возник между несовершеннолетними последственными и конвоирами. Один сотрудник изолятора избит. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что Северная Корея полностью откажется от попыток создать ядерное оружие. В Ираке задержан иранский офицер, как сообщило американское командование. Он тайно доставлял в Ирак вооружение. Иракские официальные лица говорят, что задержанный входил в состав торговой делегации Ирана. Ушел в отставку министр сельского хозяйства США Майк Джохенс. Джохенс намерен баллотироваться на вакантное место сенатора от штата Небраска. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен призвал пакистанцев сбунтоваться против президента Первеза Мушаррафа. В Восточной и Центральной Европе, по данным ООН, более 14 миллионов детей остаются вне системы школьного образования. В Ливане сегодня траур в связи с убийством депутата парламента Антуана Ганема. Он был убит вчера в Бейруте в результате взрыва. Жертвами теракта стали еще по меньшей мере 6 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины обострения ситуации в Ингушетии обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук. Заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов констатирует слабость ингушской администрации.
Вопрос о том, способен ли президент Зязиков контролировать ситуацию в республике или нет, по-моему, введение в июле дополнительных воинских контингентов говорит о том, что военные методы здесь используются. Более того, я хочу сказать, что использование военных методов могло бы быть и оправдано, но только в том случае, когда они дополняются некой концепцией интеграции Ингушетии в состав России. Дело в том, что нынешняя власть в республике чрезвычайно лояльна Москве и Кремлю, но имеет, скажем так, низкий уровень обратной связи. Ингушетия и Чечня все-таки не похожи, потому что на сегодняшний день в Ингушетии нет каких-то сепаратистских структур, скажем, ярких, которые были в Чечне в начале 90-х. Вот, например, УКЧН, да? Нет таких лидеров, как Джохар Дудаев или Аслан Масхадов. Если сравнивать Ингушетию и Дагестан, то, скажем, ислам радикальный в Ингушетии гораздо более приземленный и гораздо менее связанный именно с религиозной мотивацией.
Прежде всего я хочу сказать, что ислам в Ингушетии не просто приземленный. На всем Кавказе все-таки наибольшей популярностью пользуется шафиитский, суфийский, тарикатистский ислам, который в непримиримой вражде состоит с так называемым ваххабизмом или салафизмом, как хочешь его назови, но это такая же непримиримая вражда, какая была в начале, во времена Мартина Лютера, между католичеством и протестантизмом, зарождавшимся новым явлением, которое тоже было очень фанатично, вспомним Кальвина и порядочки, которые он там завел в Женеве. Тарикатисты хотели бы на свой исламский манер завести такие же порядочки на всем Кавказе. Народ Кавказа этого не хочет. И верующие мусульмане на Кавказе все-таки они верят в суфиям, верят шейхам, верят в такой ислам, который совместим с их адатами, с их обычаями. Так что там не приземленный, это нельзя назвать приземленным. Это традиционный ислам. Это ислам, который в течение столетий сжился, сплавился, сроднился с местными адатами, с местными обычаями, и вот сейчас хотят навязать нечто новое. Так что вот я бы так определил этот ислам. Дестабилизирует обстановку, совершает провокации, конечно, меньшинство, и в этом меньшинстве тоже оно неоднородно, в нем есть, как я уже сказал, разные компоненты, там есть глубоко фанатично убежденные люди, у которых есть свои, пусть чуждые и неприятные нам, но все-таки свои идеалы, а есть просто шваль, просто шпана, отморозки, беспредельщики, которые, ради 100 рублей они зарежут кого угодно, хоть старушку, хоть ребенка.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хочу высказать свою мысль, если можно.
Пожалуйста.
Правильно сказал ваш гость, что сегодняшняя проблема Ингушетии – это общая проблема двух народов. Если хотите общая борьба против Российской империи, что в Чечне и что в Ингушетии. Это целенаправленная борьба двух народов, которые подвергаются геноциду со стороны России на протяжении 2-3 столетий. Ясно одно. Мы никогда не согласимся стать частью России, где нет ни правды, ни самоуважения.
Ну что ж, значит, нужно сделать такую Россию, где есть правда и где есть самоуважение. А, ну, вы, может быть, не согласитесь, я не знаю, чем вы занимаетесь, чем вы зарабатываете на жизнь и так далее, и так далее. Но уверяю вас, что нормальный чеченец, нормальный ингуш, нормальный кабардинец, живущий в ауле, который выращивает яблоки, или который имеет несколько коров и доит этих коров, он заинтересован в российском рынке, он заинтересован в экономическом пространстве, он заинтересован в том, чтобы иметь возможность послать своих детей в российский вуз, где он получит лучшее образование, чем в каком-нибудь салафитском, ханбалитском, мусульманском училище. Он заинтересован в российском медицинском пространстве, чтобы делал ему операцию на сердце или онкологическую операцию квалифицированный врач, будь то в Москве, будь то в Воронеже, будь то угодно, но не сельский фельдшер, а то и просто знахарь. Нормальный кавказский человек хочет жить в России не потому, что он любит русских, хотя я знаю, что очень многие русских любят, и тех людей, которые любят русских, больше, чем те, которые русских ненавидят, их больше. Но из чисто эгоистических, из чисто материальных соображений жить в России лучше, чем жить в каком-то горном исламско-феодальном княжестве, где нет ни врачей, ни учителей и нету рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.
Николай Силаев, научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, видит угрозу во всесилии федералов.
Речь должна идти о пересмотре форм борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Сейчас, и в Ингушетии это проявляется особенно ярко, особенно отчетливо и, я бы сказал, еще особенно болезненно, борьба с терроризмом полностью отдана на откуп федеральным силовым структурам. У одной из сторон, вовлеченных в этот кризис, нет ясного представления о том, что делать и как из него выходить. И даже, по-моему, нет ясного представления о своих целях. Я имею в виду и Зязикову, и оппозицию Зязикову, и федералов, в том числе полпредства и федеральные силовые структуры. Но что касается боевиков, по-моему, у них давно уже нет никакой политической стратегии настоящей. И речь должна идти о поправках в законодательство о борьбе с терроризмом.
Ну, законодательство, вы знаете, президент Сингапура, или он, или премьер-министр, не помню, Ли Куан Ю, такой мудрый старец, однажды сказал, что вот Конституция Филиппин, она слово в слово списана с Конституцией Соединенных Штатов. Но от этого Филиппины ни социально, ни экономически, ни по каким параметрам вторыми Соединенными Штатами не стали. Так что хороший закон – это полдела, а чтобы этот закон претворять в жизнь, нужны еще хорошие правоохранительные силы. Вот, к сожалению, хороших правоохранительных сил у нас в России пока нет. Или почти нет. Те, что есть, они или посредственные, или просто из рук вон плохие. Так что нужно строить правовое государство, нужно строить нормальные, не правопопирательные, а правоохранительные органы. И если с этим все будет в порядке, то тогда и на Кавказе наступит покой. А если нет, то покоя этого не будет. Что касается целей Зязикова, ну, у Зязикова, в общем-то, одна цель. Он, не думаю, что заботится там о своей шкуре или о своем кармане. По-моему, это не такой человек. У него цель, чтобы в Ингушетии была бы спокойная и мирная жизнь. Он искренне этого хочет. А вот в состоянии ли он этого добиться с теми средствами, которые у него есть, это другой вопрос. Во всяком случае, туда можно послать 3500, 4500 солдат, которые там будут проводить зачистки, Ну, и это приведет к тому же, в общем, к такому же хаосу, к какому это приводило в Чечне.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Арутюнов, у меня к вам такой вопрос. А не совершил ли, так сказать, федеральный центр ошибку, заменив Аушева на Зязикова? Благодарю вас.
Вы знаете, мне трудно на этот вопрос ответить, потому что для этого я должен знать цели, приоритеты федерального центра. Вот, к сожалению, более-менее цели и приоритеты Мурата Магомедовича я представляю себе, а вот цели и приоритеты федерального центра я представляю себе не очень хорошо. Так что, может быть, со своей колокольни, со своей точки зрения, он этой ошибки не совершал. С моей точки зрения, ну, можно было, наверное, как-то по-хорошему договариваться, налаживать пути взаимодействия с Русланом Аушевым, прекрасный офицер, в высшей степени порядочный человек, но его как-то, ну, в общем, по-моему, не очень справедливо ошельмовали, назвали его вот потворствующим ичкерийским сепаратистом и всякими другими такими нехорошими определениями его обвесили и убрали. Да, я думаю, что это, в общем-то, скорее была ошибка.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Арлетенов, события в Ингушетии – это стратегическая ошибка центра. Боевики действуют очень грамотно и целенаправленно. Они договорились с Кадыровым, что Чечня будет их тылом, как в свое время тылом была Ингушетия. И Чечня ушла уже фактически и почти юридически от России, доя ее как корову. А теперь к той же цели идет таким образом и Ингушетия.
Ну, Ингушетия перед собой такой цели не ставит. Вообще в Ингушетии есть национальная идея, и эта национальная идея сводится на данный момент в возвращении, если не всего, то значительной части пригородного района. Это действительно исконные ингушские земли, которые были отобраны у Ингушетии несправедливо, и как-то разрешить эту назревшую, наболевшую проблему нужно. Ну, и в свое время я об этом говорил, и Галина Старовойтова писала, советовалась со мной и выступала, в общем, озвучивая, как это принято говорить, мою идею, что пригородный район должен быть как-то поделен, все-таки часть должна остаться у Осетии, но правый берег Камбелеевки, во всяком случае, должен, по-моему, отойти Ингушетии. Этого требует элементарная справедливость. Но это вот требование, да, это требование ингушского народа, репрессированного народа, который еще не залечил свои раны, нанесенные ему давнишней депортацией. А что касается таких происков Рамзана Кадырова, далеко идущих планов, ну нет, я не думаю. Да, Рамзан Кадыров, наверное, хотел бы какой-то конфедерации республик Северного Кавказа, где Чечня играла бы доминирующую роль, и где он был бы, ну, верховным эмиром над местными шейхами. Ну, я даже не думаю, что он даже для себя так отчетливо эту цель формулирует.
Независимый журналист Зоя Светова, автор многочисленных публикаций о проблемах Северного Кавказа, опровергает самоуверенность нынешних ингушских властей.
Президент Зядиков, скорее всего, не контролирует ситуацию, хотя он говорит о том, что все под контролем, но последний митинг, который был вчера, сегодня продолжался. Те события, которые предшествовали убийству русских, убийству других людей, ощущение такое, что там происходит что-то неконтролируемое президентом, что там какие-то другие силы орудуют в этой республике. Почему эти люди, которых похитили, оказались в Чечне? Кто их похитил? Какие-то силы, которые хотели бы, быть может, объединение этих двух республик. И таким образом они провоцируют здесь хаос и анархию, и убийство, для того, чтобы кто-то мог извне приехать и навести порядок.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я не знаю, скажем, не знаю, как зовут губернатора Воронежской области, но контролирует ли он ситуацию в Воронеже, где одно за другим происходят там убийства африканских студентов и других, не контролирует, наверное, потому что убийства эти неоднократно повторяются, ну и точно так же, или контролирует, но частично, не в состоянии совладать с фашистующими бандами какими-то, которые где-то подпольно существуют в Воронеже и в окрестностях. Точно так же и Зязиков, ну, на сколько-то процентов он контролирует ситуацию в Ингушетии, но он не контролирует ее полностью, и существуют банды, которые, пользуясь щелями в этом контроле, щели, очевидно, достаточно большие, чтобы через них можно было бы пролезть, но делают то, что им нужно делать. Вот, а вторая часть там о чем была?
Что похищают людей и уводят в Чечню.
Да. Нет, там другое. Объединение Ингушетии и Чечни. Ну, похищают людей и увозят в Чечню, ну, и похищали, и раньше похищали. Это уж общая беда. И похищали не только из Ингушетии, из Пятигорска похищали, из других мест похищали, из более далеких, и увозили в Чечню или еще куда-нибудь. Вот. Ну, в Чечню в основном, конечно, больше. А вот что касается объединения Чечни и Ингушетии, может быть, есть люди, которые об этом мечтают. Но вы знаете, сейчас даже слово «войнах» как-то стало неполиткорректным, как-то его не употребляют, протестуют против его употребления. Если раньше чеченцы и ингуши говорили о себе как о войнахах, как о войнахах, как, ну, как бы двух частях единого народа или, во всяком случае, двух очень близкородственных народов, сейчас нет. Сейчас, наоборот, тенденция к дистанцированию ингушей от чеченцев. Есть там пограничные вопросы, есть села со смешанным населением, и спор между Чечней и Ингушетией относительно того, кому должна принадлежать та или иная деревенька, он в перспективе может стать не менее острым, чем осетинско-ингушский спор насчет пригородного района. Так что об объединении двух субъектов нет, это фикция.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот когда плохой хирург вырезает раковую опухоль, она дает метастазы по всему организму, да? Вот этот такой правитель, как Рамзан Кадыров, наводит так называемый порядок в Чечне, то чеченские метастазы идут по всему Кавказу. У меня вопрос, кому это выгодно?
Ну, попытка хирургической операции в Чечне, это не попытка Рамзана Кадырова отнюдь, а она была предпринята в 94-м году, и главным ее автором, ну, я не говорю там про Шахрай, Филатов и Лобов, это гражданские лица, которых обвиняла в инициировании чеченской войны Старовойтова, ну, Грачев из военных, да и многие другие. Вот попытка плохой хирургии где была. И действительно, вот метастазы с того времени начали расползаться. Так что, в общем-то, Рамзан Кадыров, которого я отнюдь не представляю себе в виде ангела с крылышками, поверьте. Но Рамзан Кадыров в расползании этих метастазов ни при чем. Он, наоборот, хотел бы более-менее блокировать Чечню, ну, просто чтобы в Чечне сохранить свободу рук. Ему вряд ли выгодно расползание. Он просто не совладает с ситуацией, если она выйдет далеко за пределы Чечни. Но Ингушетия, ну, может быть, не знаю. Не думаю, что ему нужна эта головная боль. Вот так вот я ответил бы на этот вопрос.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Рашида.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, насколько события в Ингушетии, связанное с предстоящими выборами Госдумы, это первое. И второе, вот стихийное возмущение людей в Назране, когда они, в общем, устроили стихийное, сразу же нашлись братья Аушевы, и там была причастность силовых структур. Вот насколько силовые структуры замешаны вот в этих всех событиях, скажите, пожалуйста.
Ну, я не знаю, как и в чем замешаны силовые структуры. Я хотел бы сказать, что силовые структуры — это не есть нечто единое. В самих силовых структурах, я полагаю, и в рамках МВД, и в особенности в рамках ФСБ, есть отдельные группировки, которые подсиживают друг друга, которые, может быть, подсиживают свое начальство, у которых есть свои коррумпированные или, во всяком случае, частные эгоцентрические интересы. Так что о силовых структурах в целом, как о каком-то едином теле, я бы не говорил. Отдельные группировки, отдельные личности в силовых структурах, да, они, может быть, в чем-то и заинтересованы, может быть, что-то и провоцируют. Не на самом высоком уровне, я убежден.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», предлагает собственный выход из ситуации.
Там надо менять президента, я уверен, абсолютно. Надо долго и упорно советоваться с Русланом Аушевым, как восстановить там мир и порядок. И я думаю, что Аушев не даст плохой совет, либо, может быть, даже он вернется туда. Зязиков – одна из причин. Здесь очень важно, что он просто нелегитимный президент. Я знаю, как проходили выборы в Ингушетии, какая там была давиловка со стороны центра и военных, и ФСБ в том числе. И он навязанный президент. Там буквально не допускали голосовать оппонентов. То есть голосование шло по спискам, я просто знаю, что это так было. Или военные вертолеты разбрасывали листовки с угрозами, голосуйте за такое, иначе хуже будет, грубо говоря. Но вообще можно говорить не только сейчас об Ингушетии, но и о Дагестане. Потому что там тоже идут похищения людей, там тоже народ на грани взрыва, я считаю. Ситуация на Северном Кавказе, вот сама Россия уже не справится.
С чем справится Россия и с чем она не справится, ну, я бы вердикта не выносил. Я бы сказал, что если в России будет продолжаться коррупция, беспредел силовиков в тех масштабах, в которых он имеется сейчас, то да, так в этой ситуации справиться с чем-то вряд ли будет возможно, и это может очень плохо кончиться. Но это может кончиться просто отпадением Кавказа от России, вопреки интересам самих кавказских народов. Поэтому главное, что нужно, это восстанавливать демократию, восстанавливать правовое государство, правовое общество, поставить этих самых силовиков под гражданский контроль, ну, чтобы они действовали, по крайней мере, так, как действуют национальные гвардейцы из США, которые тоже, знаете, не в лайковых перчатках подавляют там беспорядки расовые, когда они возникают, но все-таки действуют в определенных рамках закона. Также должны действовать и российские силовые структуры. Если российские силовые структуры научатся действовать более или менее в рамках закона, они могут одержать успех, они могут сохранить единство и порядок в России. Если они не научатся этого делать, если они не научатся работать грамотно, профессионально и, главное, законопослушно, ну все, тогда всем хана.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы сказали очень хорошо об интересах граждан Чечни в России. А есть ли интересы российских остальных граждан в Чечне? Спасибо.
Ну, я не знаю. Я думаю, что вообще жители Северного Кавказа гораздо больше заинтересованы в сохранении тесных с политических, социальных, правовых, экономических, культурных, образовательных связей с Россией, нежели население не Кавказской России, население Европейской России и Сибири, скажем так, заинтересовано в таких связях с Кавказом. Несопоставимые вещи.
Слушаю москвича Вадима.
Вы сказали, что вас ценила Кондолиза Райс, Галина Старовойтова, а вот мне кажется, что здесь, в Москве, это вас не ценит на том уровне, который должен вас ценить. А...
Ну, я не знаю, ценила ли меня Кондолиза Райс, но просто кафедра рекомендовала, взяла меня как профессора, и она как канцлер университета это подписала. Галя Старовойтова просто была моим очень хорошим другом, очень близким другом, еще до того, как она стала политиком, лет за 10 до того, как она стала известным политиком. Мы же были сотрудниками одного и того же института. Да, Галя со мной советовалась постоянно, это правда. Вы знаете, президент Путин в феврале 2000 года попросил Академию наук устроить ему встречу, и вот там был директор нашего института Валерий Александрович Тишков, был я, и он имел с нами длительную беседу в течение нескольких часов. То, что мне казалось нужным, я ему изложил, и вы знаете, первые месяцы у меня было такое впечатление, что некоторые из этих рекомендаций как-то начали притворяться даже в жизнь. Но потом все как-то тихо-тихо-тихо сошло на нет, и все вернулось на круги своя. В чем состояли эти рекомендации? Через год я счел себя вправе опубликовать их очень кратко, и в «Альманахе «Расы и народы», том 26, первый очерк, посвящен изложению этих рекомендаций.
Напомню, что причина обострения ситуации в Ингушетии мы обсуждали с Сергеем Арутюновым. От себя напомню нашим слушателям, что завтра единственный день в году, когда Академия российского телевидения будет работать в открытом режиме, и несколько журналистов «Радио Свободы», состоящих в ее рядах, среди них Анна Качкаева, Виктор Шандарович и ваш покорный слуга, будут в течение вечера работать в жюри по определению лауреатов ТЭФИ 2007 года. Поэтому завтра в прямом эфире нашей радиостанции меня заменит мой коллега Михаил Соколов. Мы же прощаемся до понедельника. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамов. Мурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Что скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.